Вы слушаете «Спутник Молдова».
Скажите, во-первых, о ваших взаимоотношениях вообще с армией и армией молдавской. Как это все было?
Здравствуйте. Во-первых, хочется поздравить всех своих коллег с Днем Вооруженных Сил Национальной Армии, пожелать крепкого здоровья, успехов в профессиональном творчестве, чтобы наша армия процветала, развивалась и достигла больших вершин. Я имею прямое отношение к Вооруженным Силам Национальной Армии, являюсь выпускником Национальной Военной Академии, на то время это назывался Военный Колледж в 1996 году. Также после уже выпуска прослужил много лет в рядах вооруженных сил в качестве офицера на разных должностях. Как бы армия — это что-то родное.
Вы сказали, чтобы армия процветала. А извините, а вы верите в то, что вот в нынешних условиях есть такие перспективы, что молдавская армия сможет когда-то зацвести?
Конечно, верю. Я больше чем уверен, что у нас есть полный потенциал для того, чтобы развивать свои вооруженные силы, довести их до профессионального уровня. И это одна из главных задач, которая стоит наверняка перед каждым руководством страны.
Да, ну, насколько я помню, бюджет армии ежегодно сокращается. Сейчас даже, по-моему, министра обороны у нас нету. Как вот в таких условиях можно достичь процветания армии? Как можно достичь того, чтобы ее кадровый состав самосовершенствовался, наверное, да? Как можно достичь, чтобы солдаты, которые срочники приходили, они нормально питались, нормально одевались, как минимум, были нормальные условия в казармах? Убрать какие-то негативные вещи, которые процветают в армии, к сожалению. Вот как при скудном бюджете это все сделать?
Давайте скажем прямо, на данный момент я соглашусь, армия может не находиться в том финансовом положении наилучшем, то есть государство на протяжении многих лет не выделяло достаточно средств для содержания военнослужащих, не говоря уже о социальных пакетах, которые для военнослужащих по контракту. Но в то же время я хочу сказать, что в национальной армии есть очень большой потенциал. У нас достаточно качественный личный состав, офицерский состав. Я бы сказал, хорошо подготовленный офицерский состав, который наверняка желает тех же улучшений. Как бы все завязано на материальной части. Нет должного содержания, финансового содержания. Но в то же время, несмотря, не все же заключается в одних деньгах. Вопрос заключается, не на все нужно деньги. Иногда нужно просто профессиональный подход, правильный менеджмент, организация. И тогда я уверен, что вещи просто будут кардинально меняться и будут идти только к лучшему.
Скажите, вот недавно, ну, несколько лет назад, пограничников наших молдавских вывели из подчинения армии и перевели в МВД. На ваш взгляд, это разумное решение или нет?
Это больше, чем разумное решение. Во-первых, пограничная служба никогда не являлась, она считалась частью вооруженных сил, но она не была в подчинении Министерства обороны. Это был отдельный департамент пограничной службы. Мне довелось в 2010 году служить в пограничной службе, и поэтому я хочу сказать, что одной из очень грамотных реформ, которые были проведены именно в пограничной службе, это переход на полную контрактную службу. Это была одна из самых удачных реформ, которая была произведена в силовых структурах, то есть на данном этапе.
А почему только их?
Ну, тогда руководство пограничного департамента приняло решение о том, чтобы уйти от срочной службы и перейти на более профессиональную подготовку. При пограничном колледже в Унгенах были созданы курсы, где была переподготовка просто тех молодых людей, которые закончили учебные заведения, университеты, колледжи. Они проходили специальную профессиональную переподготовку в течение 3-6 месяцев и после этого уже поступали на службу как уже подготовленные специалисты. Тем самым укомплектовалось как контрольно-пропускные пункты уже более профессиональными людьми, хорошо подготовлены. То же самое и на пограничные заставы. То есть это была одна из самых качественных и удачных реформ, проведенных на тот момент, 2010 год.
Вот сейчас очень много говорят, и этих людей все больше, противников молдавской армии, которые говорят, ну зачем Молдова по конституции нейтральная страна, зачем нам армия, и зачем нам содержать армию, которая ничего не сможет, не сможет противостоять в случае действительно каких-то военных угроз. Вот вы можете, что вы можете сказать этим людям? Как,
я что бы, вы думаете я, по этому я поводу? Я противник такого суждения, то есть такого хода мысли, потому что вооруженные силы не предназначены только для того, чтобы вести военные боевые действия.
А для чего?
То есть давайте вернемся немножко, даже посмотрим в историю, 26-летнюю историю национальной армии. У нас в стране, если я не изменяет мне память, 94-й год, потом 97-й год, были натуральные вот эти катаклизмы, как бы природные катаклизмы. В первую очередь армия выступила на помощь гражданскому населению.
Мы говорим,
да, в ликвидации последствий. Это была существенная помощь для гражданского населения со стороны вооруженных сил. И армия, естественно, основная из задач вооруженных сил в любом государстве – это профессиональная подготовка. Это подготовка солдат, офицеров для того, чтобы в случае необходимости могли принять какие-то меры по или в случае агрессии против государства. Но ни одна из стран не настраивает себя на то, что мы будем вести агрессивную политику в отношении соседей или в отношении какого-либо другого государства. То есть не является одной из задач основных приоритетов — это готовиться к войне. То есть любая страна, которая имеет вооруженные силы, она готовит вооруженные силы. То есть это подготовка, профессиональная подготовка. Это как любая профессия. То есть я не считаю, что армию нужно готовить только на случай войны. Это абсурдное мнение.
Почему тогда национальная армия все чаще и чаще участвует в совместных учениях под эгидой НАТО? К чему они готовятся? Ну, явно не к ликвидации последствий каких-то природных катаклизмов.
Вы знаете, мне довелось учиться за границей, и я заканчивал несколько школ международных в Соединенных Штатах Америки, в то же время и в Европе. И я видел просто философию и психологию вот этих профессиональных подготовок. Они не нацелены только для ведения боевых действий. То есть военных готовят в большей степени и как военных специалистов, и в то же время и в какой-то гуманитарной области. Потому что конфликты обычно создаются не военными. Конфликты создаются на основе каких-то политических решений, политических действий и так далее.
И военные становятся заложниками.
Да, военные становятся заложниками данных ситуаций. Но в то же время армия должна участвовать в международных мероприятиях, которые организовываются, к примеру, даже под эгидой НАТО, под эгидой ООН. Заметьте, у нас на данном этапе участвуют контингенты, уже 6-й или 7-й контингент, не знаю, в Косово. У нас есть военные наблюдатели, которые находятся в африканских странах. Они же не... Если брать пример африканских стран, военные наблюдатели под эгидой ООН, они не ходят там с оружием. Они выполняют гражданскую миссию, в большей степени мониторинг. Да, она гуманитарная миссия, она мониторинг.
Ну, я вот продолжаю тему НАТО, если позволите. Все-таки, вот вы говорите, главное, чтобы военные не стали, так сказать, жертвами каких-то политических игр. Но, ну, чего ж тут греха таить? Понятно, да, мы видим расширение НАТО на восток, мы видим базы в соседней Румынии НАТО, да, буквально там в нескольких стах километров от молдавской столицы. Мы видим участие молдавских военных в натовских учениях. Мы видим военную помощь, которая оказывается НАТО, молдавская армия. Вот это все, более углубленное, так сказать, сращивание, да, молдавской армии с НАТО. Нет такого опасения, что когда-то нам придется за это заплатить?
Я не думаю, что нам придется когда-либо платить за совместные, как бы, какие-то партнерские взаимоотношения между молдавскими вооруженными силами и НАТО. Одно из больших качеств и больших плюсов этих учений, в которых участвуют наши военнослужащие, это опыт. Опыт, который они получают во время этих учений. Это возможность обмена опыта, это возможность обмена культурного обмена, то есть это возможность создания каких-то даже дружественных таких взаимоотношений.
А давайте опыт какой? Я вам... Опыт какой? То есть, то есть они осваивают оружие, которое вооружение НАТО, так понимаю? То есть
нет.
Их учат, как правильно стрелять из натовского оружия?
Неправда. На все военные учения выезжаются контингенты, выезжаются со своим штатным вооружением. То есть наши ребята участвуют со своим штатным оружием. Даже если им предоставляется возможность выполнять упражнения какие-либо с вооружением другого государства, это, опять же, обмен опытом. Вы знаете, даже при, насколько я помню, при советской армии был первый, один из объектов был обучение военнослужащих, это знание вооружения и техники потенциального противника. То есть это было одно из правил. Это все армии мира используют как бы стандарт.
А скажите, вообще, вот я слышал мнение, что нам... Американцы нашей армии помогли вроде бы этими хаммерами, еще какими-то такими. Но я слышал мнение, что это как бы якобы устаревшее, как бы не нужно никому оружие.
Да, и очень дорого починить, дорого.
То есть это правда или нет? Или действительно это весомая помощь для нашей армии?
Я считаю, что это весомая помощь в тот момент, когда у нас нет своего производства. То есть мы не производим оружие, мы не производим никакую-либо технику. Все, что необходимо нам для вооруженных сил, мы вынуждены закупать. То есть приобретать где-то за границей. Ввиду того, что нет местного производства. Второй момент, как бы мое такое, любая военная техника, любое оружие в руках специалиста представляет собой уже угрозу, как бы не то, что угрозу, уже профессиональный подход. Если говорить о том, что это устарело или то устарело, поверьте мне, даже если взять сегодня лук и дать в руки хорошему специалисту, он выполнит идеальную как бы стрельбу и покажет идеальный результат. То есть на данный момент идет вопрос о том, что иметь укомплектованность вооруженных сил с технической точки зрения, с профессиональной точки зрения, вооружение. То есть это, видите, нам все досталось посредством бывшего Советского Союза. Вся техника, все вооружение у нас советского образца в большей степени. За исключением последних поставок, которые... хаммеры и так далее. Но это больше, видите, это легко бронированная техника.
Да, то есть это явно не какое-то наступательное
оружие. Да, это не наступательное оружие, поверьте мне. Это далеко не наступательное оружие.
А правда ли, что вот эта история, что танки наши молдавские просто кто-то продал налево? Вот
то, что у нас их постоянно. И не было.
И что якобы вот постоянно какие-то слухи вокруг этого, я так не могу разобраться.
У нас никогда не было танков, чтобы вы правильно поняли. В вооруженных силах с момента создание вооруженных сил молдавской армии у нас не было просто в Штатах ни одного танка.
То есть с самого начала их не было?
У них не существует. У нас есть боевые машины десанта, это БМД-1, то есть это старого образца, то есть...
Как БМД десантная. Фактически?
Ну да, это легко бронированная техника была создана для воздушно-десантных войск. И учитывая тот фактор, что... где на данный момент находится 2-я мотопехотная бригада, в советское время там стоял десантный полк. То есть эта техника нам досталась в наследство после Советского Союза. Танков на вооружении в Молдове никогда не было.
А авиация, что с авиацией? У нас есть боевые
самолеты? Авиацию, по-моему, давно продали на металлолом.
Можно было ли ее оставить вообще?
Миги, кстати, вот судьба мигов. По-моему, там еще несколько осталось
мигов. Интересно знать.
Они есть на аэродроме еще миги, но давайте поднимем вопрос, опять же, в самом начале, это финансирование. Для содержания авиации это очень дорогостоящее удовольствие. Очень дорогостоящее удовольствие. То есть там только техобслуживание очень дорого обходится. И учитывая тот фактор, что, опять же, мы не производим ничего, мы не имеем тех ресурсов для того, чтобы их поддержать. Например, в моем военном восприятии я бы заменил все МИГи, к примеру, или истребители на данный момент на вертолет. Это одно из самых с тактической точки зрения, с территориальной точки зрения. И плюс это могло бы решить не только военный вопрос, но и, в частности, иногда и гражданские вопросы.
То есть больных перевести в больницу?
Конечно, это было бы одно из самых идеальных решений.
Но, с другой стороны, знаете, я слышал, вот хотел узнать ваше мнение, что вертолеты — это самая опасная техника из всех, вот, ну, опаснее, чем самолеты. То есть число катастроф и аварий намного больше.
Опять же, мы говорим о технической составляющей, об обслуживании. То есть это нужно поддерживать, это нужно содержать в наилучшем состоянии техническом. И поэтому тогда опасность не будет представлять. Опять же, говорим о человеческом факторе, о профессиональной подготовке тех же пилотов вертолетов, к примеру. Все заключается в профессиональной подготовке специалистов. То есть вот этот фактор, который очень важен для нас. И важен в том, с той точки зрения, что он, нам действительно помогает международные структуры в подготовке военных специалистов. Даже я участвовал в данных, в Соединенных Штатах, когда обучался под эгидой программы, которая была открыта для подготовки специалистов, военных кадров. И это неплохо, это очень хороший обмен опытом. То есть мы учились что-то у американцев, видели что-то новое, новые технологии, новые тактические решения, новые взгляды на вооруженные силы. И, естественно, вот приезжая, возвращаясь домой после обучения, мы хотели вот эти все как бы делать маленькие изменения, да, реформировать как бы структуры. И поэтому армия нуждается в международном взаимоотношении. Я вам приведу простой пример, наверное. Вернемся в далекие Вторую мировую войну, когда даже Советский Союз на тот момент войну не вела в одиночку, она вела тоже с коалицией,
конечно,
с коалиционными войсками. Если вы обратите внимание на все вооруженные конфликты, там везде присутствует какое-то коалиционное соглашение. То есть нету ни... практически не существует одиночек.
Один против всех, чтобы, да, una contra todos. А скажите, вообще вот такой вопрос, мне кажется, вообще военный должен быть, наверное, патриотом в любом случае или нет?
Ну, это даже не обсуждается.
Да, но у нас страна настолько уникальная, что у нас патриотизм все понимают по-своему. Кто-то у нас считает себя патриотом, выступает за независимость Молдовы. Кто-то считает себя патриотом и выступает чуть ли не за объединение с Россией, кто-то за объединение с Румынией. И каждый из них считает себя настоящим патриотом.
Нет, ну это, извини, но тогда, когда такой псевдопатриот, он возглавляет национальную армию и Министерство обороны...
Ну, вообще все руководящие посты, вопрос, вплоть до солдат, у всех свое представление о патриотизме, абсолютно. Как в такой ситуации? Может быть какой-то единый, ну не порыв, но вообще действие?
Я считаю, что вне зависимости от взглядов, своего политического, видимо, убеждения, нужно понимать один фактор. Ты родился здесь, это твоя земля. И ты должен защищать свою землю, интересы своей земли, своих предков и так далее. То есть в моем понимании патриотизм не заключается в языковом отношении, в этническом отношении, а заключается в родине, то есть место, где ты родился, где ты вырос, где ты встал на ноги, где твоя семья, родители, где будущее твоих поколений.
А какие угрозы вот для национальной армии и ее функционирования представляет тот факт, когда вот во главу армии, я имею в виду руководство Министерства обороны, вот встают люди, у которых главное, это их каких-то политические воззрения, геополитические воззрения, которые начинают менять руководство Генерального штаба, исходя из того, что им нужно поставить на ключевых местах подчиненных себе людей. И, кстати, такое происходит не только в нацармии, такое происходило, во всяком случае, и в других министерствах, тоже Министерство образования мы посмотрим. Я имею в виду бывшего министра Шалару, бывшего министра
Хусу. Должна ли политика вообще вот это вмешиваться?
Насколько, каковы последствия для армии могут быть в связи вот с такой политикой руководства?
Я бы отметил такой момент, как непрофессионализм. Наверное, потому что назначая на ключевой пост в то или иное ведомство человека, не имеющего отношения, к примеру, к данному ведомству в карьерном своем росте, а только по политическим признакам, наверное, это одно из неправильных решений, которое приводится. Потому что в любом ведомстве должен работать специалист, даже во главе данного ведомства. Это одно из моих убеждений, потому что только специалист может распознать или понять, как правильно вести реформы. развития, развивать свое ведомство. Потому что очень много, к сожалению, у нас все замешано или зациклено на одном человеке, на министре какого-либо ведомства. И министр принимает одни из ключевых решений. Но в то же время министр является политическим звеном. То есть если брать вооруженные силы имеют двойную структуру. Есть Министерство обороны, есть главный штаб. И на данный момент командующий национальной армией является начальник главного штаба. Министр обороны, он больше ведет политическую составляющую вооруженных сил. То есть уже на международном уровне, на уровне государства внутри. Здесь должно быть полное взаимодействие. И в любом случае, мое мнение, если брать Министерство обороны как структуру, министр должен быть профессиональным специалистом. То есть это должен быть человек, имеющий соответствующее образование и опыт.
А вот скажите, есть мнение, что даже не то, что мнение, а прецеденты, когда в тех же западных успешных странах министром обороны становится человек гражданский.
То есть, более того, женщина.
Да, и женщина. А как вы на это смотрите? У нас есть
Германия, Нидерланды, Норвегия, Италия, Испания, даже Япония. Там женщины, министр обороны, далеки от армии, кстати.
Вы обратите внимание на то, что я сказал предыдущее, что министр обороны является политическим звеном вооруженных сил. И если говорить об уровне развития Германии, Нидерланды и всех других стран, где женщина министр обороны, уровень политического зрелости, политической зрелости очень высок. И наверняка данные люди, находящиеся на должностях, они никак не мешают развитию вооруженных сил, потому что там есть и военная составляющая, которая уже занимается профессиональной подготовкой. Вы обратите внимание на швейцарский вариант вооруженных сил, к примеру, и на многие другие страны. То есть есть модели, идеальные модели, где маленькие государства имеют очень хорошо подготовленную профессиональную армию, и они не предоставляют никому никаких угроз. Но, к сожалению, мы еще до этого уровня не дошли. Нам еще просто далеко до этого уровня, где мы можем поставить любое политическое лицо на должность министра, к примеру, обороны, и получить ошеломляющий успех. Пока это еще не тот момент.
А вообще, Сергей, скажите, как вы вообще относитесь к женщине в армии? Ну, я тут могу, конечно, перечислять. Это израильская армия, американская армия.
Женщина на корабле тоже плохо заметно.
Ну, вот та женщина в армии, в действующей армии.
У нас очень много женщин служит в вооруженных силах.
Ну, в качестве кого?
Они на разных должностях. К примеру, в большей степени, конечно, они занимаются штабной деятельностью.
Я имею в виду
Но вот, к примеру, мой личный опыт, будучи военнослужащим при батальоне специального назначения «Фолджер» в Кишиневе, у нас служили женщины, они с нами участвовали абсолютно на всех наших тактических учениях. Они, наоборот, рвались с нами выйти на полигоны, и они ходили с нами на полигоны, выполняли те же самые упражнения, которые мы выполняли. Они совершали марши по 100 километров пешком, так как мы это выполняли как бы мужчины, никакого снисхождения не было. Они носили тот же рюкзак, тот же автомат рядом с собой. То есть я положительно отношусь к фактору, что женщины присутствуют в вооруженных силах. То есть это довольно-таки хороший показатель. Во-первых, иногда женщина может дать еще фору мужчине. И дать очень хороший пример как бы личностным поведением.
Да, и, наверное, дедовщина по отношению к женщинам не совсем приемлема, как вы думаете?
Ну, я думаю, что мы уже пережили этот период, когда присутствовала в армии дедовщина как фактор.
Вы верите в это, что
я
сейчас в молдавской армии нет дедовщины?
Как фактор такого уже не существует. И могу пояснить, почему. Если в 2000-е годы, 98-й, скажем так, до 2000-х, второй, третий год, еще присутствовали такие элементы, потому что были разные призывы. То есть призыв в армию происходил в два раза в год. Раньше была служба полтора года, потом перевели на год. И раньше было три призыва, а теперь было два призыва. А сейчас делается однопризывная система. То есть они уже все однокашники, скажем так.
Но они даже в этой ситуации могут, наверное, быть какие-то появиться.
Ну а как же убийства в армии? Вы подождите, буквально каждый год появляются вот эти вот чрезвычайные ситуации, когда хоронят призывников. Как быть с этим, с этой информацией?
Давайте, нельзя все
под одну гребенку, да,
под одну гребенку гнать, потому что здесь много составляющих. И армия является живым организмом. Вы вспомните даже ваше обучение в университете, когда вы проживали в общежитиях. У вас всегда тоже происходили какие-то стычки с соседями, какие-то мелкие конфликты, они перерастали в большие и так далее. То же самое здесь. Здесь живые люди. Здесь призываются ребята, у кого-то более высший интеллект, у кого-то более низший, кто-то более агрессивнее, кто-то менее агрессивнее и так далее. Здесь идет работа, очень сложная, тяжелая работа. Я командовал взводами, командовал ротой. Я знаю, что такое работать с личным составом. Это очень тяжелый, трудоемкий процесс. И иногда, когда случаются вот эти, скажем так, неуставные взаимоотношения между военнослужащими, они обычно караются даже на месте своим командным составом. Но это не исключение. Дедовщина, как, или давайте неправильно назовем этот фактор, а нарушение воинской дисциплины, оно присуще во всех вооруженных силах, в любой армии. Даже в армии США их куча. И есть, для этого есть законы, для этого есть правила поведения и так далее и тому подобное.
Итак, я напоминаю, что сегодня в гостях у нас Сергей Чеботарян, офицер в отставке, и мы говорим про молдавскую армию и не только. Сергей, я все-таки хотел бы продолжить тему вот неуставных, неуставных взаимоотношений, или так называемой дедовщины, потому что все-таки иногда, когда, например, идешь мимо посольств, ты видишь, что ребята, которые стоят, просят сигареты. То есть я понимаю, что они не для себя просят. И как-то раньше такое было, что их заставляли там вот приносить
дедушке. А разве возле посольства это военные? По-моему, это все-таки...
Нет, это Министерство внутренних дел, карабинера.
А, то есть это их как бы получается?
Ну, я думаю, что ситуация одинакова все-таки.
Там тоже срочная служба, военнослужащие срочная служба. Но опять же мы возвращаемся к уровню воспитания. Давайте личного, к примеру, личного воспитания каждого в частности. К примеру, мне бы было бы стыдно.
Просить или требовать, чтобы вам принесли? Там, допустим, 100 сигарет в день.
Неважно, и требовать, и просить. Как бы это бы ни звучало, это звучит печально. И когда человек унижается перед... Я считаю это как бы частичным унижением, когда проходит рядом с тобой какое-то гражданское лицо, ты на посту, и ты клянчишь в какой-то степени сигарет. Это одно из таких негативных факторов. Я вообще, наверное, был бы рад, если в армии вообще велся здоровый образ жизни. И вам приведу простой пример. Обучаясь в Соединенных Штатах, я увидел очень много спортивных залов на всех военных базах. То есть очень много спортивных баз, спортивных залов. И, к примеру, на курсе обучения, где я обучался в Форт Брегге, там база, она как город Кишинев по территории, очень большая. И там программа была простая. Каждое утро в 5 утра начинается физическая подготовка, и на этой физической подготовке присутствуют все, от самого высокого звена командующего, заканчивая последним солдатом, все. И каждый знает свой маршрут, где он бегает, в какой зал он ходит, тренируется. Кроме этого, одна из составляющих, которая есть в американской армии, это психологическая подготовка и военно-специальная подготовка. То есть... Они готовят людей к здоровому образу жизни. К примеру, на курсе, где я обучался, курить было строго запрещено.
Это в США?
Да. Нам не разрешали. Если тебя споймают сигареты, у тебя будут проблемы, тебя накажут. Вплоть до исключения из курса. То есть есть очень свод жестких и правил, которые там соблюдаются. Мне кажется, в нашей структуре вооруженных силах можно ввести, то есть взять положительные факторы, где-то, где они присутствуют, их применить. И это я не думаю, что ухудшит здоровье солдата, если ему просто не разрешать курить.
Ну, думаю, да, с вами бросай курить, это правильно.
А как вы думаете, вот у меня вопрос касается офицерского состава, как вы думаете, может быть, стоит увольнять из армии офицеров с лишним весом?
Опять же, возвращаемся к простой вещи. Физическая подготовка в вооруженных силах является одна из основополагающих, потому что если человек физически не может выдерживать нагрузки, естественно, какой с него боец? И здесь это не касается только солдат, это касается офицерского состава, вообще всех военнослужащих.
У нас какой офицерский состав? Не все такие, знаете, накачанные, брутальные офицеры.
Не обязательно есть быть накачанным с момента, как он может выполнить нормативы по физической подготовке. Даже, вы знаете, я видел людей достаточно с таким, можно сказать, не очень приятный взгляд на него, но физически они подготовлены намного лучше, чем подготовлены те, которые вроде бы внешне выглядят красивенько. То есть здесь, опять же, фактор двоякий. Нужно проводить работу с личным составом, то есть нужно готовить. Опять же, я обращаю на то, что обращаю внимание, создать условия. Первое, что нужно начать, это создать условия. Я не думаю, что так сложно закупить даже Министерство обороны. Я знаю, что на территории Министерства обороны существует спортивный зал для офицерского состава, который там служит. Но также во всех воинских частях создать хорошие профессиональные комплексы, спортивные комплексы. Это бы решило отчасти проблему с физической подготовки, в то же время и здоровый образ жизни. Что касается набора в вооруженные силы, есть военно-медицинская комиссия, которая определяет, годен или не годен молодой человек для прохождения воинской службы.
И тут самое интересное начинается. Когда я просто один раз была в... Нас, журналистов, пригласили. Если честно, внешний вид наших солдатов-срочников меня не впечатлил. Такое ощущение, что очень многие туда приехали, потому что дома нечего кушать, и вот армия — это единственное место, где можно покушать. Они реально изможденные, они худые, и этим всем руководит пузастые офицеры. Вот это
довольно
облик...
Комично,
это облик национальной армии. Вот меня это абсолютно... Что делать в этой ситуации?
Ну, не прямо-таки все пузастые офицеры. Я вам скажу, я вчера присутствовал на церемонии возложения цветов к мемориалу, и я видел как бы всех своих бывших коллег. Я бы вам сказал, что там не так уж много и пузатых, если честно сказать. Вопрос заключается в том, что нужно обратить очень серьезное внимание к вооруженным силам, как структуре государства, одной из важных государственных структур. И в этом заключается момент, что не только начинать, вопрос не заключается только, чтобы гонять солдата по полигонам и так далее, выполнять. Естественно, здесь стоит вопрос и о логистике, то есть об его обеспечении, об его питании, о всем. То есть это комплексное мероприятие, которое должно выполняться как бы постоянно и должно иметь под собой очень четкий рацион. То есть солдат должен иметь программу дня, он должен быть накормлен, соответственно, то есть с правильным рационом. И тогда вопрос, наверное, будет меняться кардинально. А что касается молодежи, которая приходит в вооруженные силы, как вы сказали, худенькие, ну, они вот такая структура национальная наша. Все в 20 лет, они в 18 лет, они маленькие, худенькие. Но это еще не фактор того, что этот маленький, худенький, такое его телосложение.
Не станет через 10 лет пузатым офицером.
Да.
А скажите, вообще, все-таки самый, наверное, важный вопрос, волнительный для общества всегда был, нужна ли нам вообще вот эта обязательная служба в армии? Или все-таки нужна профессиональная армия?
Может быть, по контракту переходить на контракт?
Для чего? Смысл?
Мое мнение, это, конечно, контрактная основа службы, и я вам в начале передачи как бы... Мы обратили внимание на то, что вот прекрасно проведенная реформа в пограничной службе, то есть на данный момент пограничной полиции. Это один из примеров реформ, который был проведен. Мы говорим о контрактной основе как о профессии. То есть люди, которые приходят на службу или нанимаются на службу в вооруженные силы, они уже становятся, это часть их обыденного жизни, то есть это каждодневная работа, это профессиональная подготовка и так далее. Для того, чтобы создать хорошую контрактную основу, нужно создать курсы переподготовки, то есть то, что было сделано, к примеру, на базе военного пограничного колледжа. То есть мы должны научить людей перед тем, как дать ему основы, базы. И, к примеру, одна из прекрасных систем, которая работает на территории Соединенных Штатов, почему привожу пример, просто там участвовал, видел эту систему. У них военнослужащий по контракту на протяжении 22 лет службы заканчивает около 7-8 школ разного характера, разные военные, то есть направления по военной подготовке. И это делает его профессиональным солдатом. То есть он мультифункционален, он может выполнять разные задачи, поставленные перед ним. И это очень правильный подход. Человек должен постоянно иметь профессиональный как бы рост. Для создания профессионального роста ему нужны знания. То есть это очень важный фактор. К примеру, если учитывать тот фактор, что я заканчивал школу специального назначения, я считаю себя как бы офицером специального назначения. С меня артиллерист никакой.
И кавалерист тоже.
Пока не выучились, пока не получили еще
абсолютно. Одно. То есть для того, чтобы уметь что-то делать еще, в военных, как и в любой профессии, есть очень много направлений. И для того, чтобы готовить людей, нужно создавать вот эти курсы. Курсы переподготовки, курсы профессионального направления. Это мы говорим про все звенья, включая как сержантский состав, то есть солдатов, уже не говорю про офицеров, потому что у офицеров тоже есть, должен быть определенные знания. Он может дослужиться до определенного уровня, но дальше нет, ему нужны дальше знания. То есть существует на данный момент у нас, извиняюсь, готовят, помогают в подготовке высшего командного состава. Есть ребята, которые обучаются в Румынии, есть ребята, которые обучаются в Стаф-колледже в Соединенных Штатах, в Чехии, в Германии и так далее. Был период, когда ребята обучались в военной академии в России имени Фрунзе.
Скажите, Сергей, а вот у меня вопрос такой, может быть, не очень красивый. А в молдавской армии портянки еще используются или
нет.
Уже на носки перешли?
Уже давно нет.
Это же очень...
А как вы к этому относитесь? Как вы к портянкам вообще относитесь? Ну как, не вы относитесь, как военные? Что бы вы могли сказать? Просто говорят, что это незаменимая вещь в армии.
Ну, с какой-то точки зрения, можно сказать и так. Но на самом деле же все имеет свою эволюцию, понимаете? Портянки были удобны в тот момент, когда одевались сапоги кирзовые. То есть это было быстро, мобильно и так далее. То есть это
не очень полезно в любом случае.
Да, но имеется в виду, там идет расчет на время, понимаете? Время, как быстро солдат может с состояния покоя перейти в боевое состояние. То есть как
это
одеться...
Пока обмунди... спичка,
ну,
да,
это одно из таких...
Советских,
да, советских.
Приколов.
Но на самом-то деле вопрос заключался во времени, как быстро солдат может привести, одеться, получить экипировку, вооружение и так далее, и перейти в боевое состояние. На данный момент уже, конечно, в этом необходимости нет. То есть портянки уже как бы это устарелый вариант.
Скажите, Серж, у меня такой вопрос немножко, наверное, моральный. Всегда ли военный должен выполнять приказ? Как понять, есть ли преступные, ну, естественно, бывают преступные приказы. Как понять, что... Не то, что как понять. Сложна ли эта дилемма для военного человека не выполнить приказ?
С одной точки зрения, да. Все зависит от... То есть даже в приказы должны иметь под собой какую-то основу. То есть даже для офицера. Понимаете, не так все просто принять решение, будучи командиром, да, любого звена, выполняя приказание старшего начальства, если ты считаешь, что это приказание абсурдное. То есть, конечно, здесь вопрос двоякий. Если бы мне отдали такой приказ, наверное, я в первую очередь задумался. И мог бы даже пойти против. Но смотря что, какие последствия после этого приказа. Естественно, если мы говорим о использовании вооруженных сил, к примеру, в протестах, да?
Да, как, вот тоже
как фактор,
тема.
Как фактор. Вооруженные силы не могут быть использованы и не должны быть использованы в противостоянии как бы каких-то протестных движений.
Ну, если приказ такой пришел.
Ну, во-первых, это противоречит законодательству. То есть армия не имеет права участвовать во внутренних каких-либо конфликтах против гражданского населения. Только в случае, если есть агрессия. Агрессия против государственности, агрессия конституциональная.
То есть захват власти, там попытка
мятежа. Ну, это пример Турции, к примеру. Но, опять же, армия не используется. Армия должна использоваться совсем по другому назначению. Вот здесь у нас есть другие структуры, как Министерство внутренних дел. Это их задача, правопорядок и так далее. Что касается криминального, это все, это их области задач, не области вооруженных сил. Вооруженные силы могут быть использованы в качестве, в случае каких-то натуральных катаклизмов, в помощь населению, но никак не против населения.
Сергей, вот вы чувствуете по нашему разговору, что вы, в принципе, очень любите армию, тем более вы, у вас образование военное. Ну, тогда объясните, почему вы ушли из армии?
Ой, это больная тема даже на сегодняшний день для меня. Дело в том, что в 2006 году после возвращения мы с очередной командировки по обучению из-за границы, мне хотелось видеть много реформ. Я и сейчас сторонник реформирования вооруженных сил, реформирования, кардинального реформирования. У меня есть свои взгляды в отношении даже военной структуры, как Министерство обороны, как она должна выглядеть, какие воинские части мы и какого назначения нам необходимо иметь, какие просто нужно
упразднить,
оптимизировать и так далее. То есть мне хотелось видеть развитие, но на тот момент это, к сожалению, был такой период застоя, если честно сказать, все шло просто по обыденной накатанной среде. Второй момент, который был, это социальная составляющая. То есть очень сложно служить в вооруженных силах, имея мизерную зарплату. На тот момент, по крайней мере, была не такая высокая зарплата, если учитывая тот факт, что в 90-е годы мы пережили еще сложнее. Тогда нам платили зарплату раз в полгода, и мы удержались тогда. Как бы не были, было много офицеров, которые уволились, просто ушли и ушли в другую область, гражданскую область. Но многие остались. Многие пережили этот кризис. В 2000-е годы был другой уже, соответственно. То есть вот эти кризисные периоды, они в какой-то степени повлияли на мое решение тогда уйти. У меня закончился контракт. Я ушел по окончанию контракта. То есть я решил попробовать себя в другой области, по крайней мере, попытаться найти какую-то альтернативу. Альтернативу не столько для лично себя, но просто для будущего. То есть вопрос стоял о жилье, вопрос стоял о семье, вопрос как бы больше социального характера. И здесь надо было принимать решение, как бы каждый делает для себя. Например, для меня дико до сих пор, мы когда-то проживали в общежитии на территории Министерства обороны, я помню, когда офицеры, старшие офицеры на тот момент, они жили с семьями в 12-метровой комнате, там у них дети уже по 18-20 лет, и вот как бы это чуть-чуть...
Это ненормально,
мягко выражать. Это чуть-чуть убивало, как бы сам такое деморализировало, если хотите сказать, просвет будущего, да. Я, насколько знаю, что сейчас проблема частично решается. Сейчас на Василий Лупу сдали около более 100 квартир как бы служебного пользования. По крайней мере, есть какие-то положительные сдвиги в этом. Но это, опять же, еще не решило саму проблему социального характера, потому что это служебное жилье. Завтра, послезавтра придет время, когда офицер будет уходить в отставку.
И куда он будет
куда
уходить?
Ему,
до свидания, ему скажут.
То есть, опять же, вопрос решенный технического временного характера, но не постоянного. Это одна из задач, которая должна стоять, наверное, перед руководством будущего министра обороны, в то же время и руководство целой страны.
Ну вот, наверное, в продолжение этой темы, потому что вот у меня есть сосед, который, ну, внешне весьма здоровый такой дядечка, и он был в составе наших сил вооруженных в Ираке. То есть это явно не самый плохой солдат, если его туда взяли. Туда наверняка брали лучших с точки зрения подготовки физической и не только физической. Но сейчас этот человек уже несколько лет... То он в России на стройке, сейчас потом в Чехии, потом в Израиле. То есть, если по сути, это наверняка человек был профессионал, неужели ему не нашлось места? Вот мне вот это интересный момент. И он, наверное, не один.
Это болезненная тема, потому что каждый из нас на определенном этапе принимает для себя решение, учитывая ту социальную среду, в которой он находится. То есть, поймите правильно, здесь же тоже составляющая есть семья, есть жена, есть дети. На одном фанатизме, если правда сказать, далеко не поедешь. Этот фанатизм тоже имеет определенные грани. И вот эту грань, конечно, у нас уже давно все пересекли. Если кому-то, к примеру, нравится протирать штаны ради формы и погон, то они неудавшиеся люди. Люди, которые думают не только о себе, а думают о своей семье, о своих близких составляющих. То, что составляет их окружение, естественно, они иногда идут на более резкие решения, принимают для себя, для семьи и пытаются найти себя где-то в другой области. Кто-то уезжает за границу. Я знаю тысячи примеров, наверное, когда люди из-за социальной составляющей покидают страну и ищут какое-то решение, проблему где-то в другой стране в надежде, что там будет лучше, там что-то решится. Ну, у каждого своя. Есть положительные моменты. Кому-то удалось, кому-то нет.
Ну, у нас сейчас никто еще пока не посчитал, сколько на самом деле людей уехало из Молдовы. Речь идет, наверное, уже больше, чем о миллионе человек. Говорят, треть, кто-то говорит, половина Молдовы уехала.
Никто не знает, это тоже показатель.
Да, но, в принципе, эти люди, которые уехали туда, вам известно, они уехали для того, чтобы высылать сюда деньги. И еще начиная с правления коммунистов, даже президент говорил, вот, это хорошо, что они уезжают, потому что они сюда присылают деньги, и таким образом экономика страны, вот она может держаться на плаву. Ничего не поменялось за эти 12-15 лет. Они по-прежнему высылают деньги, и как-то эта экономика Молдовы на этом... То есть это подспорье серьезное для экономики страны. Как вы оцениваете роль мигрантов, трудовых мигрантов?
Это одна из самых-самых больных тем, которые на данный момент присутствуют у нас в стране. У нас отток населения происходит просто сумасшедшими темпами. У нас мало того, что если взять по периодам, в 2000-е годы у нас уезжало население более взрослое, да, скажем, родители в большей степени, то на данном этапе у нас отток молодежи. У нас очень большой отток молодежи. У нас люди уезжают, молодые люди уезжают, кто-то на учебу, кто-то на работу. В большей степени, конечно, на работу, чем на учебу. Но это одна из больших проблем, если говорить о будущем. Если таким этапом будет происходить и далее, то в ближайшие 10 лет мы просто останемся без населения фактически. Потому что давайте приведем самый элементарный пример. Люди, которые уезжают, они обычно перетягивают с собой семьи. И дети, которые там уже учатся, получают образование, будучи в Европе, неважно в какой стране, они уже сюда никогда не вернутся, их поколение тоже не вернутся. То есть это болезненный вопрос, это вопрос, который должен решаться в первую очередь, наверное, на самом высоком уровне в государстве. Это не только говорим о самих людях, мы говорим об социальной составляющей, особенно для молодежи. Молодежи здесь фактически нечего делать. Они получают образование, после этого им тяжело трудоустроиться. Вторая составляющая проблема, которую вы коснулись, вот именно вот этих денег, которые присылают родители. Вы знаете, я каждое утро еду на работу, и рядом недалеко, подалеку от моего дома есть какой-то ночной клуб, честно говоря, даже не знаю какой. И вот каждое утро я вижу полупьяную молодежь, там в 7-8 утра они выходят с этого клуба, вот у них жизнь райская, потому что там кто-то мама с папой
вкалывают
и высылают эти деньги. Это один из негативных таких примеров, которые я наблюдаю по городу. Второй момент, который немаловажный, эти люди не подготовлены для будущего. То есть они, учитывая то, что у них нет трудоустройства, они не знают, как зарабатывать деньги, даже маленькие и большие, неважно, они не готовы к будущему. То есть какое будет последствие далее, это уже критическое. И поэтому на данном этапе, мне кажется, нужно обратить внимание именно на молодежь, обратить внимание на способность подготовки, профессиональных подготовки в учебных заведениях молодежи. Кроме этого, государство должно как-то повлиять на политику в отношении молодежи. То есть молодежь должна быть поддержана на всех уровнях. Давайте обратим внимание на сельскую местность. Там вообще оттоков, там фактически ее нету, не существует. Да, не существует. Потому что мои родители живут в деревне, я когда приезжаю туда, там просто уже пожилые люди остались. И это все вымирает. Вымирает, как я сказал, если таким потоком будет идти еще пару лет, мы действительно останемся голые. И эти деньги, которые присылаются сюда, в страну, они фактически мало что влияют на экономику страны, если честно
Почему?
Сказать.
Почему? Покупают люди какие-то услуги, покупают люди.
Это
проедается, конечно,
это,
но тем
это,
не менее.
Это, понимаете, это проеденные деньги, они не приносят никакого последствия, долгосрочного никакого, ничего не имеют. То есть это... как говорят, консум, оно скушало сегодня, а завтра их нету. И поэтому как бы, я бы не сказал, что это дает какое-то подсобие экономике или развитию фактически.
Но этих результат. Же людей уже не вернешь. Все, те, кто уехал, уехали, и эта молодежь, которая уехала, она не вернется.
Но есть, наверное, чудаки, которые возвращаются иногда?
Есть, почему? Есть многие, которые... имеют какой-то, создают какой-то капитал определенный, потом пытаются развить, создать что-то дома. Но опять же, здесь вопрос стоит об экономической составляющей, об инвестициях, об
налогах.
Здесь о том, что какая поддержка им со стороны государства идет для того, чтобы развить здесь что-либо, какое-либо предприятие, маленький бизнес. Это сложная процедура. И опять же мы говорим о реформах, которые должны быть на уровне государства приняты, не на уровне какого-то там решения простого. То есть человек должен иметь какую-то гарантию, то есть гарантии того, что он может сюда прийти, инвестировать и пойти вперед. Есть некоторые программы, которые на данный момент существуют в данном, но опять же это очень маленький